Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, наш эфир продолжается в нашей студии. Протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Лора и Лавры села Косулино. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Дорогие радиослушатели, Бог благословит всех нас.
Ну что же, седмица третья Великого Поста, и я вас тоже хочу поздравить с праздником, с первым и вторым обретением главы святого Иоанна Предтечи, пророка покаяния.
Да. Надо сказать, что эта седмица нас приведет к неделе крестопоклонной. Вот. Такое будет нам нас укрепление постом. Вот. Всегда это отмечается, да. То есть это, во-первых, вот, скажем, такое время середины поста, да, когда немножко чуть-чуть все подвижники, которые берут на себя этот подвиг поста, да, немножко, как говорится, подутомляются, да, и такое вот будет укрепление постом, да, это вот это взирание на крест, да, припадание креста, лобызание креста укрепляет верующих, укрепляет постников, да, и, соответственно, дает силы идти дальше. Вот, ну, а действительно, пророк покаяния Иоанн Предтеча, несмотря на то, что это все-таки, скажем так, пророк больше, наверное, как-то так, завершение Ветхого Завета, да, и венец Ветхого Завета даже можно сказать, да, если, скажем, главный итог Ветхого Завета Матерь Божия, да, то, что касается святых, да, пророков, да, то это, конечно же, Иоанн Предтеча, который, как известно, вот, скажем так, наверное, с рождения был посвящен Богу, был, вот, обетование было родителей, да, перед Богом, посвятить его Богу, и, соответственно, он был посвящен Богу, и, в общем-то, взращивался в условиях таких, скажем так, сложных. Мы не знаем о его жизни, в Евангелии нам неизвестно, ничего не открывается, но есть, вот, скажем так, некоторые такие, скажем, моменты, так называемые предания, да, где есть предположение, что он как раз в таких особых, этих, особых таких условиях жил, да, то есть в тех, значит, так, которые, в общем-то, его вот сформировали как такого постника, молитвенника, да, такое вот действительно, скажем так, предтеча Господень, да, то есть тот, кто уготовал путь Христу, да, тот, кто расчистил, может быть, его, да, и, соответственно, даже в какой-то степени определенным образом дал даже Господу нашему полномочия. Не как такая, полномочия не нужны были Христу, он был Богом воплощенным, но на Иоанна Предтечу, в общем-то, взирали окружающие, и его авторитет, его, скажем, такое вот свидетельство было очень важным. И сам Господь на это ведь ссылался, да. Вы зачем ходили смотреть в пустыню? Что вы там, да? А вы разве не слышали, как он свидетельствовал обо мне? О чем он говорил, да? То есть, ну, то есть прямо укорял Господь, да, то есть, скажем так, прямым текстом мы говорили, да, что и даже люди, которые пытались Христа в чем-то уловить, да, понимали, да, что если Предтеча, скажем, что Предтеча не пророк, да, то есть люди-то окружающие нас, в общем-то, побьют камнями, да, а если скажем, что пророк, ну, скажем, так, ну, что ж, его пророческое это свидетельство, разве это для вас не авторитетно, да, то есть вот ставил Господь порой в тупик тех, кто пытался поставить в тупик его, да, вот поэтому Иоанн Предтеча и Великим Постом прекрасная, прекрасная память, да, и для нас всех прекрасное такое некоторое утверждение в посте, что вот, пожалуйста, есть, скажем так, те, такие подвижники, на которых мы можем ссылаться, на которых мы можем смотреть, которые мы можем в меру своих сил и возможностей подражать, да. Вот. Пустыня обычно ведь, ну, сейчас у нас пустыня, вот, например, по крайней мере, на наших таких русских, российских просторах, наверное, пустыню мы как таковую не обретем. О чем идет речь для нас, да, что такое пустыня для нас? Да, пустыня, конечно, это то состояние нашего сердца, да, которое может стать пустыней и в хорошем, ну, в переносном смысле, и, ну, в хорошем, и в, как бы так, в проблемном таком, да, ключе. То есть в хорошем, да, пустыне я один, да, никого нет. «Я и Господь», да, вот это вот, ну, если в переносном смысле и в положительном ключе, да, пустыня, да, когда я не даю своему сердцу, своей душе живительной божественной влаги, да, то есть и мое сердце превратилось в такое вот раскалено страстями и грехами, да, и это этот раскаленный песок моего сердца, да, вот оно высыпается, и ничего больше там нет. В этом смысле, да, пустыня – прекрасное положительное, опять же, свойство как сравнения.
Поэтично.
Да, да, сравнение пустыни, когда мой пророк Моисей ведет свой народ через пустыню, да, и сживает то приращение египетского рабства. Да, мы хотим назад, говорят, значит, его соплеменники, да, потому что там было, мы там были, по крайней мере, сыты, да, нас там истязали, нас там были там в рабстве, но там были это, котлы с мясом, да, которые, по которых мы сейчас страждем и очень сильно вспоминаем, и, в общем, это нас пленяет, да, чтобы изжить вот это все, да, вот изжить это рабство греху, да, и в как бы и физическому, да, и духовному нужно было провести через пустыню 40 лет водил Моисей. То есть он ходили-то, в общем-то, то есть, по пустыне, да, можно сказать, наверное, по одному и тому же месту несколько раз, да, почему? А вот надо было так сделать. То же самое для нас, да, порой надо вот в эту пустыню погрузиться, да, чтобы изжить грех, да, то есть вот, скажем так, сделать грех нежизнеспособным, да, то есть так вот идя по пустыне, преодолевая трудности, преодолевая скорби, значит, налагая на себя посты, ведь есть скорби, например, от нас независящие, некоторые, скажем так, внешние, да, а есть скорби, которые мы на себя можем накладывать, дабы нам скорби внешние, а порой искусительные, да, только неожиданные, чтобы мы готовы были с ним, им как-то противодействовать, потому что известно, если человек живет в неге, живет в благости, живет в комфорте, и все-все всеми силами этот комфорт свой лишь наращивает, то когда по какой-то причине этот комфорт заканчивается, да, то есть человек зачастую бывает не готов, чтобы это преодолевать. Ну и опять же, возвращаясь к нашей теме, сегодня предтеча, пророк покаяния, то прекрасно, опять же, вот обращаться к его опыту, да, когда вот он, соответственно, показывает и говорит, да, что вот только так можно угодить Богу, да, то есть расчищать надо Божий путь, да, то есть для нас с вами расчищать Божий путь к своему сердцу. Потому что если Бог в сердце не придет, если Бог в сердце, в конце концов, не окажется, то мы обречены на, в общем-то, не самые лучшие дела, да? Когда страсти и грехи нас все-таки обуяют и, в конце концов, покорят, сделают своими служителями, своими рабами. А так быть не должно, потому что мы рабы Божьи, да, и все к этому должны быть устремлены. Все, вот, устремление такое правильное.
Ну, мне кажется, еще нужно здесь сказать о том, что обязательно нужно побывать тем людям, тем женщинам, которые имеют в семье Иоаннов.
А, да. Конечно же, наверное,
это уже просто святое дело.
Можно сейчас выседать, даже так сказать. Вот вы знаете, что Анна и Иоанн – это одно и то же имя, да, переводится как «благодать Божья». Вот когда приходят, часто приходят, например, оглашаемые, ну, готовятся к крещению люди, да, это, как правило, какие люди, кто эти люди,
потрясающе,
да?
Потрясающе, ведь да, у нас благодать,
да,
Божья.
Да, это те это люди, которые, вообще, в общем-то…
Вот у меня сын Иоанн.
Прекрасно, поздравляю вас, вот, и Ванечку вашего. То есть, получается, приходят люди, которые хотят покреститься, но зачастую что это такое не знают. И, в общем-то, это, как правило, люди верующие, но они, как я их называю, да, вы верующие, но вы пока... Или, скажем так, даже ваша еще и вера-то непонятная, да, давайте вначале с вашей верой разберемся, да, поставим ее как бы так в правильном понимании, да, что есть Бог, который сотворил все, да, вот наше начало нашей веры, да. То есть, а потом дальше уже будем говорить так, что вы крещенные, но пока вы не христиане, потому что вы не знаете, что Господь, каким образом Господь пришел в мир, да, ради чего Он пришел, да, какие цели Он преследовал, да, и как нам в это во все войти, да, поэтому. И когда мы во всем этом разбираемся на уровне слышания, да, то есть у вас есть возможность стать христианами, а как? Услышав это, да, вера от слышания, говорит апостол Павел, услышав это, вы можете в виде веры, слышанная вот эту полученную информацию, опустить в свое сердце, в свою душу, и там найти место, самое лучшее место, самое прекрасное. И говорю, вы знаете, это не у каждого получается. Не у каждого, кто-то раз в сердце, а там занято чем-то другим, каким-то там другим учением, каким-то другим там. Может быть, просто сердце так и избито, так и, скажем так, так в таком болезненном состоянии, что оно ничего не принимает, ничего. Все там так в таком, это что вот, ну, поэтому, понимаете, поэтому придется, да, вначале излечить, да, какого-то сделать воздействие на сердце, потрудиться в этом направлении, да, чтобы потом уже вот это, опять же, уровень этой информации, из информационного уровня знания о Боге, да, перевести в уровень сердечный, в уровень вероучительный, ну, как бы, то веру, да, поставить во главу угла, то есть в красный угол своего сердца, в красный угол своего дома сердечного. Вот такие вот. Вот. Так вот о чем мы говорим, да, что все Иваны и все Анны, можно так сказать, да, в общем-то, имеют один источник благодати Божией, да, Божия благодать, и все последующие Иоанны, наверное, все-таки имеют начального своего, начальника Иоанна первого, да, это Иоанн Предтеча, да. Ведь смотрите, например, я говорю, вот, Иван, ну, предположим, Иоанн, да, родился, ну, условно говоря, в феврале, ну, вроде бы как близко к Иоанну Златоусту, да, или, скажем, в октябре, Иоанну Богослову, да. А кто у них святой, их святой? Ну, ладно, Богослов, наверное, святой все-таки тогда еще так не так это было, а у Иоанна Златоуста наверняка или Иоанн Богослов, или Иоанн Предтеча, или они оба даже, да. То есть поэтому порой, скажем так, как раз обращаясь к имени, да, человека, мы можем некоторое такое проследить, что ли, преемство, да, то есть вот и новомучеников, и много Иоаннов, да, а они как, кто у них были святые, да, то есть это же святой получается, и твой тоже становится твоим святым. Поэтому многие наши Иоанны восходят своим первородством именно к Иоанну Предтече, ну или к Иоанну Богослову, скажем, проповеднику истины, да, то есть Иоанну Богослову.
Отец Александр, ну вот это же, конечно, очень сильно впечатляет, когда мы читаем и знаем вот эту историю, что как закончилась жизнь святого Иоанна Предтечи. И для меня это тоже, когда вот эта вот картина, что это голова на блюде, это, конечно, очень сильно...
Вы знаете, сильно... ведь на самом деле страдания человеку как раз нужны. Мы с трудом представляем, как они были нужны Иоанну Предтечи, да, потому что ведь страдание, оно как бы так освобождает, очищает нас от греха. Учитывая его жизнь... сложно представить, как, от какого греха-то его надо было освобождать, да?
Вот таким образом.
Да. И тут, может, вы знаете, приходит мысль такая, может быть, это некоторое такое приношение за грех народов всего Ветхого Завета. Такое вот, знаете, освобождение, очищение греха ветхозаветного человека через проповедника покаяния, через проповедника Предтечу Господню.
Это же как Господь на кресте,
да,
а Иоанн Предтеча, да, вот обезглавливанием
своим. Вот таким образом, да, то есть они как бы таких два мужа, таких прямо высоких, сильных. Получается, что у нас в аду проповедовали два человека. Иоанн Предтеча, который говорит, ожидайте, близок Господь, я уже его видел, я уже его зрил, я уже его проповедовал, я его предтеча. И Симеон Богоприимец. Они два сошли в ад и ожидали там Христа. Там были, получается, вот их уже миссия туда уходила. Ведь... так, ну, так поразмышляем, так побогословствуем, что ли, да? Ведь Господь для чего приходит в ад? Победить дьявола и освободить души там находящиеся. То есть и эти души тоже надо было подготовить. Ведь не все ушли за Христом на небеса, когда освобождал, да? Ведь кто там остался? Кому-то проповеданное, ну, их жизнь и последствия проповеданное в аду, кому-то все-таки так и не дошло до кого-то, да? Кому-то не стало таким, что ли, знамением, да? Исхода из этого состояния, так он там и остался, вот, а кто проповедовал, то есть, возвращаясь тогда, как раз Иоанн Предтеча, Симеон Богоприимец, другие какие-то подвижники, которых мы, ну, так, может быть, не так ярко представляем, но вот этих-то двух мы очень-очень сильно и хорошо представляем, кто это такие, какая их была миссия, и здесь на земле, и поэтому вот такое, действительно, такая казнь, такая страшная, да, вот, такое некоторое, что ли, приношение, не последнее еще, потому что последнее приношение Иоанна Предтечи уже в аду, он там проповедует, да, но вот такое земное, последнее земное приношение его, да, своему народу, это всему человечеству, да, то есть принести в страданиях, да, освободить через эти страдания этого благочестивого мужа, освободить от греха тех людей, которые жили, значит, раньше уже, соответственно, ну, после грехопадения всякий человек, умирая, приходил в ад, жили, значит, раньше до Иоанна Предтечи, и впоследствии жили уже в аду и душой доходились, да, и, соответственно, вот им приношение, да, кто во время Иоанна Предтечи находился вот вокруг него, рядом с ними, где-то в каком-то пространстве, да, ну и кто впоследствии тоже, конечно же, да, взирая на подвиг этого святого, кто-то ведь и воспламенялся таким, такой возможностью тоже подвижничать перед Богом, да, для Бога, для очищения себя от греха и, опять же, стяжания Духа Святаго в своей жизни, в своем сердце, вот, и так далее. Поэтому смотрите, какая у нас с вами интересная богословская.
Куда мы вышли.
Куда
мы, да?
Вышли, да?
Удивительно.
А вы знаете, ведь это все почему? Потому что Великий пост, да, и вот он так, скажем так, и для этого ведь, отчасти и для этого тоже предназначен.
Такое как бы открытие сделали.
Да, определенное открытие. Прямо вот здесь, сейчас.
Ну вот. Да, что Иоанн Предтеча как раз принес вот жертву своим обезглавливанием в Ветхом Завете, а Господь за весь народ.
За весь, уже за весь народ, за весь мир.
В Новом Завете.
Да, ну да, да, да. Ну еще Иоанн Предтеча же, получается, стал рубежом некоторым, да, границей. До...
Как Европа, Азия.
До Христа, после Христа, да, то есть, получается, он последний пророк, да, то есть, глава пророков, вот, и вот на нем заканчивается Ветхий Завет, да, начинается Новый, да, он Предтеча Нового Завета, то есть, ну, тут, конечно, прекрасные образы и прекрасные такие смыслы, да. Великолепные. То
и
есть...
что и перевод такой, что и Анна, и Иоанн, как вы сказали,
да,
Иван,
да, да.
Переводится благодать,
да,
Божия.
Недавно девушка, я говорю, Анна, я говорю, вы знаете, что Анна, я, да, ну, так-то даже рассказал. Она такая, я говорю, а как переводится? А мне это не надо. Я говорю, да вы что,
да,
хорошая
вот
моя,
прямо.
Да как вам не надо? Вы смотрите, говорю, мы, говорю, конечно, все выходцы из,
да,
из Советского.
Мне это не надо.
Из Советского Союза, говорю, ну, как бы из советского времени. Но, говорю, вы знаете, наши родители, конечно, нас называли не потому, что там что-то, какой-то смысл в это вкладывали, да, это уж нам, а сейчас это доступно и понятно. Вот они, конечно, называли, потому что им нравилось это имя, да, кто-то, может, из родственников был, все, может, как-то красиво оно звучало, все остальное. Это, говорю, все, конечно, внешние формы, но мы-то с вами, как христиане, должны смотреть, а что-то вовнутри-то там, да, а о чем, скажем так, Господь задумывает о нас, и через родителя нам это как бы дает направление, да, Анна, благодать Божия, стяжание, благодать Божия, у вас нет другого пути. Да, если там человек Алексей, да, там вот защитник мира, Александр – защитник людей, да, там, вот, Евгения – благодать Евангелия, да, Евангелие, да, то есть это же это благая, благая весть, да, то есть и Евгения благая, ведущая, то есть ничего другого самого, если она не обретет самого главного, благой вещи евангельской, да, то есть она не обретет самого главного, да, вот об этом вы должны понимать и говорить. Поэтому каждое имя – это некоторое такое задание, задание нам на всю свою жизнь, да, духовное задание. Вот, поэтому,
да. Вы знаете, у нас была такая интересная ситуация, я сейчас могу об этом вспомнить. Просто когда родился сын у нас, и Иван, очень долго думали, как все мамочки и родители хотели назвать своего ребенка. И вот муж, он очень хотел назвать, тогда был он еще очень молодой мальчишка, ему было, наверное, лет 18, когда мы поженились, в 19 уже родился Иван. И он пришел в ЗАГС и прямо сказал, это вот такой, ну, 19-летний парень, говорит, в паспорте запишите Иоанн. И он просто, вот просто настаивал на это, что
так
я хочу,
знаете,
чтобы
я
вы,
понял,
мы
что
его
он,
называем Иоанном, это в советское время.
Пошел стопами пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи.
Ну, написали Иван.
Помните, тоже на дощечке он написал, да, как его имя, он же говорить не мог,
да,
после того, да, что вот случилось-то. И он написал Иоанн его имя, да, и после этого развелись его статус. Смотрите, это же ведь, это опять же, да, вот прекрасные такие вещи, да, которые мы повторяем, не
знали. Ну, не назвали, не назвали, написали Иван.
Иван, ничего страшного.
Вот он очень-очень просил, это было так, для меня это было так, откуда он это взял?
Да, да,
дико, это какие-то там 85-е годы.
Вы знаете, ведь наших душах сокрыты те потенции, потенциал, да, до которых мы даже не подозреваем. Да. Они открываются, ну, скажем так, в нас, открываются в наших потомках. Мы их берем от своих предков, да. И вот в нас они, может быть, именно так и останутся в таком потенциале, да, перейдутся дальше, а там уже раскроется. Поэтому, кто его знает, может, как раз у мужа-то и раскрылось вот это вот, тот далекий посыл.
Сейчас, к сожалению, закрылось.
Ну, все, как говорится, в руках Божьих и в руках самого человека. Да, то есть поэтому ведь такой хороший и правильный наш внутренний должен быть настрой, что все зависит от меня, да, и все зависит от Бога. Если я все возьму только на себя, да, то есть, получается, лишу Бога возможности участвовать в моей жизни, да, ну, естественно, к чему это приведет, ни к чему хорошему. Если я все возложу только на Бога, себя исключу, да, то, ну, Господь по-другому создал наш мир. Он создал наш мир для сотрудничества, для взаимодействия с человеком. Он так хочет, он так видит, и поэтому, если все возложить на Бога, тоже будет неправильно. Поэтому синергия, сотрудничество, да, соработничество, да,
да,
рабство Богу – это соработничество с Богом. Представьте, как высоко звучит, да,
то есть этом
Господь нам предлагает.
Тоже с вами поговорить о синергии, соработничестве с Богом. Дорогие братья и сестры, это были беседы о вечном с протоиереем Александром Дубасовым, настоятелем храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино Каменской епархии. До встречи, даст Бог,
да,
в эфире.
Да, помогай нам Господь проходить дальше поприще Великого Поста. Великий Пост, время благодатное, очень прекрасное, вот, ну, с различными возможностями и открытиями, да, есть. Поэтому кто из наших радиослушателей, да, вот уже это время проводит, да, должным образом постится, да, вот, соответственно, находит все необходимое для своей жизни, да, кто-то, может быть, еще не начинал, но хочет начать или думает, что вот не получилось, да, какой-то, может быть, да, снова можно начинать, да, то есть пост, он достаточно продолжительный, поэтому не надо откладывать это на какое-то другое время, а еще надо напомнить нашим радиослушателям, что к Великому посту хорошо и правильно готовиться в течение всего года. Среда и пятница – это прекрасная возможность подготовки. Чтобы Великий пост не был таким, знаете, что ли, разворотом на 180 градусов, бежал в одну сторону, потом развернулся в другую, побежал. Это действительно сложно, тяжело и для, ну, для всех сложно. Вот. Поэтому среда и пятница – мы готовимся круглый год, приходит пост, сдаем экзамен. Да. У нас еще есть маленькие такие экзаменационные точки, как говорится, летом две точки, да, Петров пост, Успенский пост, зимой Рождественский, да, ну и самое главное уже аттестационная такая, да, то есть экзамен, так, главный государственный экзамен, да, государство, где во главе Христос, да, то есть град Христов, да, вот в этом уже этот главный экзамен, это, конечно, Великий пост, да, Великий пост, да, с тем, чтобы нам достойно, скажем так, подойти к празднику воскресения.
Батюшка, большое спасибо за вдохновенную беседу.
Помогай нам всем, Господь.
Да.
До свидания.
До свидания.